Ru. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем исследование Левада-центра, посвященное годовщине российско-грузинского военного конфликта. Как воспринимается он россиянами через год? В программе участвуют социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и писатель-историк Борис Соколов. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. А слушателям на нашем форуме в интернете я задавала вопрос, каковы были причины российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Николай Кузнецов из Москвы пишет: «Империя не может не воевать. Война необходима для сохранения ее целостности и авторитарной имперской формы правления. Пока Россия была дезорганизована, приходилось воевать на своей территории собственными российскими гражданами. После создания устойчивой вертикали власти появилась возможность повоевать с внешним врагом». Виктор из Москвы: «Война в Осетии шла не с Грузией. Это была заочная война США-НАТО против России. После распада СССР единственным проводником имперской политики в мире остались США». Марина: «Думаю, что из-за нефти. Борьба за важную стратегическую зону. Что же еще? В защиту людей и идеологии войны никогда не начинаются». Михай из Литвы: «Вся причина заключается в неадекватном поведении Саакашвили. Других причин не было». Иван с Украины: «Показать всему миру, что Россия супердержава и конкурирует с США. Удержать нефтяные и газовые маршруты, задержать Грузию от вступления в НАТО, запугать Украину и отвлечь свой недовольный народ от бунта». Дмитрий из Москвы: «Причина этой войны, по-моему, очевидна и лежит исключительно во внутреннем положении Грузии. Саакашвили надо было лишить грузинскую оппозицию возможности разговоров на очень для него невыгодную тему о силовом восстановлении единства и территориальной целостности Грузии. Затевая прошлогоднюю войну, он знал, что эта задача будет решена вне зависимости от исхода войны». Сергей из США: «После нападения на российских военнослужащих Россия не могла не ответить. Если бы кубинцы напали на военную базу США в Гуантанамо, американский ответ был бы много жестче». Илья из Парижа: «Одна из основных причин – личная неприязнь и ненависть Путина к Саакашвили, так же, как к Ходорковскому, Березовскому и другим высокообразованным успешным деятелям, которые не хотят плясать под его свисток». А слушатель, который подписывается «Факт из России», отвечает Илье из Парижа: «А вы знаете, что личная неприязнь и ненависть, если хотите, к Саакашвили, Березовскому и Ходорковскому, имеет место у подавляющего большинства россиян? Саакашвили убивал российских граждан, это факт. Это нормально, по-вашему? А может быть, это мы, россияне, плохие? Нас 75% поддерживает избранного нами президента». Хотелось бы, уважаемые гости, услышать ваши комментарии. Кто начнет? Алексей Левинсон? К услышанному, я имею в виду.
К услышанному, да. Мне кажется, что очень хорошо и полно представлена палитра мнений наших сограждан, и, конечно, слушатели или те, кто заходит на сайт «Радио Свобода», они не представляют пропорционально все население страны. Здесь другие акценты, но мнения высказаны те, которые мы встречаем в массовых опросах. Просто удельный вес у них совершенно разный. Я рад, что, в общем, люди достаточно здраво смотрят на происходящее.
И Борис Вадимович Соколов, каково ваше мнение, в чем были причины конфликта?
Причины конфликта были в стремлении России показать, что они могут как большие, то есть как Америка, тоже завоевывать себе сферу влияния и могут проводить свою там бурю в пустыне и тому подобное. Вот. Непосредственной целью войны было, я так думаю, не аннексия Южной Осетии и Абхазии, потому что они и так де-факто находились под российским контролем, и не отвоевание там грузинского анклава в Южной Осетии и Кодорского ущелья в Абхазии, а цель войны была, конечно, более глобальная – это свержение Саакашвили. Но эта цель не удалась, и я думаю, что сегодня она тоже недостижима. И по этой причине я, кстати, думаю, что второй войны вот сейчас, по крайней мере, не будет. Скажем так, в этом году, рискну сказать. Хотя я понимаю предостережения, которые делают ряд комментаторов, вот Андрей Илларионов, допустим, там Павел Фельгенгауэр, но это такой алармизм, как бы с целью предотвратить возможную войну, то есть их позиция тоже понятна.
Давайте послушаем, что думают по этому поводу россияне. Боитесь ли вы новой российско-грузинской войны? На вопрос корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Лушниковой отвечают жители Кирова.
Страшно говорить об этом, потому что Грузия все время провоцирует.
Нагнетается какая-то истерика со стороны какой-то. Ну, этот непризнанный республики-то президент. Кто первый нападет? Ощущение такое, плавает в воздухе. И втянут опять Россию в очередной Афганистан, Чечню.
Нет, не может такого быть.
Да говорят.
Да просто-напросто люди не хотят войны и просто устали от войны. И осетины, и грузины. Эта война очередной повод, это обострение конфликта на Кавказе. Борьба за нефть. И все. Для этого и провоцируется новая война.
Готовятся они к войне. Видно. СМИ так говорят, по крайней мере, всю информацию, все репортажи, которые идут оттуда. Все свидетельствуют о том, что Грузия готовится, Грузия вооружается.
Потому что американцы прикрывают их, грузинов, и они просто наглеют. Вот и все. В любую секунду.
Многие, во-первых, и западные авторы говорят, например, Даниэль Белл, что очаг конфликтов перемещается с Ближнего Востока на Кавказ. На этом очаге многие желают нагреться и подзаработать. И нельзя забывать, что все-таки Россия – это 2% территории, население всей земли, 30% всех ресурсов. Другие народы растут, им все теснее и теснее. И это, естественно, закономерно нас будут пробовать на прочность. И, скорее всего, слабого места. Слабое место России – это Кавказ сейчас.
Знаете, наверное, надо найти все-таки людей, которые развивают эту, разжигают войну постоянно, вот тоже, кому это не нравится. Это где-то в верхах это делается. Это ведь не люди сами. Раньше же ведь мы жили все вместе, рядом, жили очень дружно. Притом вот кавказцы как раз, ведь они, вот мы ездили к ним отдыхать, они же нас так встречали хорошо и все. Никогда не было никаких конфликтов. Теперь это кому-то надо.
Говорили жители Кирова. Алексей Левинсон, а по вашим данным, что россияне об этом думают?
Ну, здесь опять я могу сказать, что ваш опрос и то, что мы получаем, примерно похожие данные. Если считать, что в целом опасность войны есть, в целом войны не хотят, и в целом войны не боятся. Вот такое сочетание. Ну, а будет она или не будет, это, в общем, тут неустойчивое мнение. Но простые люди ведь не могут исходить из каких-то там тонких политических соображений. Это скорее ощущение такое, что в воздухе. В воздухе вот это.
И, Борис Вадимович, вот последний голос в этом опросе, женщина говорит, это кому-то надо. Кому, как вы думаете?
Ну, в данном случае это, очевидно, нужно российским властям, Путину, Медведеву.
Зачем?
То есть они будут решать эту проблему. Но я вам сказал, что, очевидно, хотят установить контроль над Грузией. То есть здесь, наверное, и нефтяные соображения, в том числе то южных трубопроводов, газопроводов, играют роль. Очевидно, стратегическая цель должна быть такая.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» историк-писатель Борис Соколов и социолог Алексей Левинсон. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Я продолжу читать сообщения от наших слушателей. Пишет Иван Иванович из Иваново. «Маленькая победоносная, в кавычках, в скобках мы больше проиграли, война – это же пиар среди сплошных неуспехов, а точнее провалов оккупантского режима. И разжигание шовинистического психоза для поиска врага – перевести с себя стрелки». Нина из Тбилиси. «Отчаянная попытка исправления самой большой геополитической катастрофы XX века». Павел с хутора Михайловского. Первая, основная и, пожалуй, единственная причина в том, что подлинные хозяева России требуют от Путина и Медведева не допустить создания альтернативных, независимых от России каналов транзита международных грузов, в первую очередь нефти и газа. А Россия, как таковая, и народ тем более, мало имеет к этому отношения. Леонид из Ростова. Россия ведет себя как ракетир, угрожая экономическими карами, газовая труба, эмбарго на закупку продуктов и так далее, и военным вторжением. Поэтому соседи ищут другую крышу – НАТО. Далее, Валентин из Дмитровграда. Причины лежат на поверхности. Политика Грузии не вписывается в вертикаль, в кавычках, суверенной демократии России. Взгляните на карту. Так кто кого прессует? Маленькая Грузия или большой брат Россия? Анатолий из Москвы. Вопрос простой для тех, кто, начиная с ранних 90-х, с вниманием наблюдал за действиями России на грузинском направлении. Тогда с нашим близким другом случилась большая беда, знакомая нам, сепаратизм. Для подлинного большого друга, каковым ожидаемо должна была быть для Грузии Россия, ничего не стоило реально помочь в этой беде. Но с самого начала мы делали все наоборот. Как подкупленный судья, поддерживали и втихаря науськивали сепаратистов, изображали миротворцев, игнорируя законные интересы Грузии и внедряя на ее территорию своих военных. Короче, под прикрытием лицемерных лозунгов делали все для расчленения Грузии. И Саша пишет: «На мой взгляд, зависть и оскорбленное самолюбие – вертикали. Маленький гордый народ обрел независимость от железобетонного монстра и не подчинился вертикали». А вопрос у меня к нашим гостям, к обоим такой. Скажите, как вы оцениваете то, как освещало годовщину конфликта российское телевидение?
Я хотел бы уклониться от этого вопроса. Это не мое дело оценивать, как телевидение работает.
Но это же влияет на общественное мнение.
Вы смотрели, наверное?
Ну, я могу сказать, что да, оценки телевидения соответствуют мнениям части аудитории, но вообще аудитория, ну, в целом, я бы сказал, более равнодушна к этой проблеме, чем это пыталось изобразить телевидение.
То есть пропаганда в данном случае не так уж хорошо работает?
Ну, вообще пропаганда, если не мое мнение, а мнение наших сограждан выражать, то пропаганда работает просто нехорошо. И, как ни странно, когда в дни вот этого конфликта, сразу после конфликта, мы задавали вопрос, как российская пресса освещает ход конфликта. И мы получили ответы, что она освещает односторонне, предвзято. При том, это надо подчеркнуть, что российское общественное мнение в большинстве своем одобряло действия российской стороны там. Вот действия войск одобряло, а действия прессы не одобряло. Это интересный факт.
И, Борис Владимирович, ваше...
Ну, я бы сказал, что население, как говорится, радо быть обманутым. Я бы не сказал, что здесь какое-то неодобрение, когда они говорят, что односторонне и предвзято освещало эту прессу, этот конфликт. В общем, население, наверное, так и считало, что так и должно быть. Мы ведем войну, значит, должна быть уже, собственно говоря, не объективная информация, а пропаганда. Ну, собственно, то, что мы видели в годовщину, это была чистой воды пропаганда, очень грубо сработанная, как я уже имел счастье говорить там, ну, это не раз уже в интернете указывалось, наряд ляпов, которые были во всех этих фильмах. Но население, оно прекрасно знает, что его, условно говоря, дурят, но оно любит, хочет обманываться, потому что, если мы возьмем данные социологических опросов, то главные враги – это действительно там Грузия, Украина.
Это все,
ну, и Америка, да, и страны Балтии там следующие. Это все зависит прямо пропорционально образу врага, в какой степени образ врага по отношению к этим странам насаждается пропагандой, безусловно.
Алексей Левинсон, вот по вашим наблюдениям, общественное мнение по поводу российско-грузинского конфликта претерпело какие-то существенные изменения за год?
Да. Значит, самым существенным изменением было вот какое. Мы спрашивали сразу после того, как шли военные действия, мы спрашивали, что... И признание, состоялось признание Россией этих двух стран, независимость этих двух стран. Вот мы тогда спрашивали, во вред или на пользу России пойдет это признание. И тогда, вот сразу после окончания войны, после признания, 40% жителей России считали, что это пойдет России на пользу. 16% говорили, пойдет во вред, 18% затруднялись. И 28% тогда выбирали ответ, не принесет ни пользы, ни вреда. То есть, напоминаю, большинство 40% – это польза, а 28% – ни пользы, ни вреда. А вот прошел год, и у нас поменялось. Значит, о пользе говорят теперь 29%, почти столько, сколько тогда говорили ни польза, ни вреда. А вот что ни польза, ни вреда, теперь говорят 40%.
А что это означает?
Ну, это означает, что, в общем, люди не видят, ну, а какой, собственно, профит имеет наша страна от того, что она признала, осталась в одиночестве практически с этим признанием. Такого, в общем, это обидно, это урон, так сказать, имиджу страны в глазах ее жителей. Ну, так сказать, стоило ли Овчинка этой выделки?
То есть, по сути дела, понимание того, что это было бессмысленно?
Ну, по крайней мере, не видно где этот смысл, позже. Да. Вот. Ну, я еще хочу добавить, что до того, как состоялось признание, провозглашение признания независимости, наиболее частым ответом россиян на наши вопросы на протяжении нескольких лет был ответ, что это территории, которые или по сути являются российскими, или должны принадлежать России, или лучше было бы, чтобы они принадлежали России. Вот. Как тут сказала вот одна слушница, мы туда ездили все время отдыхать. Вот, ну, хорошо бы, вот, чтобы так оно и было. Это сильный мотив.
Ну, простите, я тут немножко все-таки не соглашусь. Я смотрел результаты этого опроса, и из него я понял, что большинство респондентов и год назад, и сейчас это число даже увеличилось, выступают за то, чтобы Южная Осетия и Абхазия оставались независимыми. То есть включать их в состав России как-то не очень торопятся. С этой точки зрения. Конечно, население прекрасно понимает степень этой независимости, то есть, что реально это все равно, конечно, как до провозглашения независимости, так и перед этим, так и сейчас это все содержалось российским бюджетом, защищалось российской армией, просто статьи бюджета, очевидно, поменялись, по которым это финансируется. Но так вот в своем составе видеть Абхазию и Южную Осетию как-то не очень хотят, но очевидно тут кавказофобия, в общем, не любовь к кавказцам, иметь еще одну Чечню, там, Дагестан в своем составе как-то, в общем, народ не рвется. Хотя я думаю, что то, что Россия пока не пытается напрямую формально аннексировать эти территории, это больше связано с международными обстоятельствами, потому что и так действительно признание на самом деле принесло определенный вред, потому что создалась определенная проблема в отношениях со всем миром, потому что весь мир признает это частью Грузии, Россия признает это частью, значит, независимыми государствами, значит, возникает конфликт при любом решении кавказских дел на международном уровне. Это не так безобидно. Но известно, что есть еще одна такая непризнанная республика, Северный Кипр, да? Ее, кроме Турции, не признает ни одно другое государство. 30 с лишним лет никого это особо не волновало, в том числе Турцию. Сейчас, когда Турция пытается вступить в Евросоюз, значит, если это будет, так сказать, осуществлено, значит, ей придется отказаться от признания этого Северного Кипра, и это одна из проблем, которая вот обсуждается при вступлении. То есть тоже в каких-то обстоятельствах России это может выйти боком.
Вот я хочу просто показать на цифрах, как менялось мнение россиян. В 2005 году три вопроса. Что должны Абхазия и Южная Осетия? Вернуться в состав Грузии, стать независимым государством или войти в состав России? Наиболее массовый ответ – войти в состав России 36%, это 2005 год. 2007 год – наиболее массовый ответ 39% – войти в состав России. Февраль 2008 года – наиболее массовый ответ 33% – войти в состав России. Когда состоялось провозглашение независимости, тогда общественное мнение, так сказать, приняло это как факт. А до этого были
ощущения? Как факт. Понимаете, я не думаю, что россияне всерьез верят, что что-то принципиально изменилось в положении Абхазии.
Ну, по крайней мере, ответы изменились.
Ответы изменились с той точки зрения, что перспектива их вхождения в состав России стала более реальной. Поэтому, так сказать, народ уже этим заботился более всерьез и предпочел, чтобы она, так сказать, не входила. Я думаю, что здесь в этом скорее дело. не в том, что там кто-то всерьез верит в независимость Багапши или какой-то.
Алексей, а вообще каковы итоги российско-грузинского конфликта, по мнению россиян? Что он принес?
Ну, вот одна из, один из слушателей или читателей сайта указал на то, что это конфликт на самом деле между Россией и США. Вот это для россиян было, по крайней мере, по горячим следам самым главным из того, что произошло. И самым главным итогом было то, что мы не проиграли, или мы даже выиграли в этом противостоянии с Америкой. Ну, имелось в виду, что российское оружие оказалось, победило оружие американское. Это крайне важно для россиян. Это гораздо важнее, на самом деле, это действительно геополитический вопрос, он гораздо важнее, чем там, будет в составе или не в составе России Южная Осетия. А что это первый, так сказать, шаг, только он очень важный, потому что это первый шаг, первый раз за много-много лет, когда мы, так сказать, сделали что-то, что хотели и чего-то добились. Но противостояние остается, и в этом смысле никакого итога и завершения здесь нет.
Борис Вадимович, на ваш взгляд, каковы итоги российско-грузинской войны?
Итоги российско-грузинской войны таковы, что Россия, в общем, выиграла сравнительно немного, мне кажется. То есть, с одной стороны, Россия вроде бы отдалила перспективу вступления Грузии и Украины в НАТО, напугала Запад, и Запад реагировал все-таки не слишком резко, то есть, по крайней мере, не было каких-то там военных мер по усилению Грузии. Но в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, это как раз делает принятие Грузии и Украины в НАТО неизбежным рано или поздно, потому что, так сказать, практически в Европе остался вот единственный вакуум безопасности – это две вот эти, два этих государства – это Грузия и Украина, которые не входят в другие блоки и могут стать объектом экспансии со стороны России. То есть они единственные, кто создает нестабильность, ну, скажем, в Восточной Европе. Я там не беру Балканы, там есть свои очаги нестабильности. Вот. С этой точки зрения это скорее проигрыш. Демонстрация Америки, ну, я не знаю, в Америке, я думаю, не считают это своим проигрышем, тем более, что американцы скорее не хотели этой войны и старались ее предотвратить просто не очень успешно.
Нам пора прерваться на краткую сводку новостей. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Миф и репутация», а это программа «Общественное мнение». В ней участвуют историк Борис Соколов, социолог Алексей Левинсон, ведет программу Вероника Бадой. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» заявляет, что власти препятствуют сбору подписей в поддержку партийного списка на выборах в Мосгордуму 11 октября. По словам лидера партии Сергея Митрохина, сборщиков подписей задерживают, а партийные пикеты разгоняют. В Чечне идет поиск группы боевиков, устроивших перестрелку с сотрудниками МВД и ФСБ на окраине города Аргун. Один из боевиков был убит, его личность устанавливается. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. В Москве совершено нападение на районную управу. Неизвестные в масках ворвались в здание и вскрыли более 30 кабинетов. По предварительным данным, пропали личные вещи сотрудников управы. У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков магнитудой 7 находился неподалеку от острова Суматра на западе Индонезии. Информации о жертвах и масштабных разрушениях, однако, не поступало. В Афганистане талибы впервые выступили с прямыми угрозами организовать взрывы на избирательных участках во время выборов президента 20 августа. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук вновь прибыл в регион в преддверии выборов афганского президента. Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения США и Южной Кореи. В Иране начался третий массовый судебный процесс над представителями оппозиции. Перед судом предстали более 20 человек, причастных к акциям протеста против итогов президентских выборов 12 июня. Их обвиняют в подрывной деятельности. В Мьянме освобожден гражданин США Джон Йеттоу, ранее приговоренный в этой стране к 7 годам заключения за несанкционированное посещение, находящееся под домашним арестом, лидера оппозиции Аун Сан Су Джи.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и историк-писатель Борис Соколов. Мы продолжаем разговор на тему «Российско-грузинский военный конфликт. Глазами россиян. Год спустя». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов, если он с городского телефона осуществляется. И прочту еще несколько сообщений от слушателей о причинах конфликта в августе 2008 года. Слушатель, который подписался «Невидимка», пишет: «Путин хотел править не только Россией, но и бывшими странами соцлагеря, но не получился, уже не получится никогда. А Грузия набирает обороты и скоро уйдет далеко в плане развития от России». Слушательница, которая подписалась, царица Тамара: «Если бы грузины задержались в Цхинвале подольше, опять запылал бы Карабах, а там пошло-поехало». Александр из России: «Конфликт с Грузией был неизбежен. Конечно, если бы у власти был не Саакашвили, военного противостояния между Россией и Грузией не произошло бы. Просто на этой территории смогло сосредоточиться все, что невозможно было оставлять незамеченным, ненаказанным, нерешенным. Президент, посланный Соединенными Штатами, со своей явно выраженной антироссийской политикой». Юрий пишет: «А вообще-то кому браться выгодно сложившаяся ситуация? Неужели России? Ну-ну. Расскажите-ка тогда, господа хорошие, про эти выгоды, а мы послушаем, чем это нам так хорошо стало после 08-08-08». Ефим из Нью-Йорка: «Дорогая Радио Свобода и Вероника, передачи «Общественное мнение» не могут отражать мнение населения, так как свое мнение высказывают простые, чаще пьяные граждане, а образованные, грамотные люди не будут тратить время на комментарии, так как они бессмысленны, это пустая болтовня. Но это вы делаете в угоду Кремлю, чтобы сохранить вещание на Россию и свои рабочие места. Убежден, что вы не опубликуете мой комментарий, он не в вашу пользу». Вот видите, Ефим, вы ошиблись. Вот. А что касается пьяных граждан, которые звонят в эфир, ну, я что-то вот ни разу такого не помню. Ира пишет: «А в основе всех причин есть одна и главная – безмолвие и покорность россиян. Много ли людей надели таблички «Я грузин» или приняли грузинское гражданство в знак протеста против депортации грузинских детей из российских школ? И вертикаль поняла, что с нами можно все. Стыдно». Ну, а Павел с хутора Михайловского вспоминает старый советских времен анекдот: «С кем граничит Россия, а с кем хочет, с тем и граничит». Что скажете, уважаемый гость, на это?
В угоду Кремлю?
Да на что угодно, на все, что прозвучало.
Я бы хотел сказать, что насчет смирения россиян это абсолютно правильно. Их покорность вековая, но недаром самая популярная в России фамилия – это Смирнов. Думаю, что это отражает менталитет народа. Но что касается антироссийской политики Саакашвили, это не более чем ответ на антигрузинскую политику, которая началась задолго до Саакашвили, и думаю, что когда он там в 2012 году уйдет, она продолжится при его преемнике благополучно. То есть здесь никакой особой разницы нету, кто бы ни стоял. А что касается выгод, ну, я, по-моему, как раз и говорил, что никаких особых выгод Россия не получила. То есть как она содержала эти республики, так примерно столько же и тратит, только, наверное, еще дополнительные расходы на дополнительные войска, которые там размещаются. А так, в общем, рядовому россиянину никакой выгоды нет, особенно ехать в Цхинвал или в Абхазию отдыхать сегодня, ну, не знаю, таких отважных людей, по-моему, не очень много.
Есть все же.
Нет, они есть, но там достаточно разрушенная инфраструктура и соображения безопасности, ну, много есть факторов. Думаю, что туда не скоро россияне поедут отдыхать.
И, Алексей, ваш комментарий к прозвучавшему.
Я думаю, что, да, я думаю, что... Кроме таких вот прагматических выгод, есть одна очень важная, Ну, выгоды ее нельзя назвать, но одна очень важная, ну, так сказать, цель, которой внутренне, можно сказать, добивается россиянин в таком обобщенном смысле. Вот ощущение, что мы одни на свете, мы одни за правду, а кругом нас, ну, какие-то там враги или недруги, и надо вот стоять против них, это такое героическое видение самого себя, это вещь, которая тешит чувство очень многих, от самых рядовых до высокопоставленных людей. Вопрос в том, что потом предпринимается ради этого, или ничего, или иногда вот такие вот политические жесты. Ну, я бы назвал их отчаянными. Это далеко не единственный жест, но и он просто, он оказался еще, как бы сказать, и успешным. Вот, но он сродни чему-то там вроде вот броска на Приштину там. Это такая вот удалая позиция или политика, она импонирует россиянам. Я совершенно не говорю о ее прагматическом эффекте, это другое. Но вот есть чувство, которым она потрафляет.
А вот. Кто сейчас думает, кто сейчас помнит о броске на Приштину, интересно?
Есть люди, которые
есть, помнят. Есть, помнят, но политический эффект его, как мы знаем, был равен, в общем, нулю.
Нет, это не так. Если говорить об эффекте, вот я отвечаю за эффект, так сказать, среди россиян. Вот
нет, в этом я имею в виду международно-политический.
Ну, это может быть, там был создан очень большой риск, я так понимаю, но вот внутри, вот что вот мы можем, и в этом смысле это похожие действия.
Ну, в общем, мы это можем чисто им пропагандистские показать. Действия. То есть вы считаете, что война была в основном вызвана соображениями пропаганды?
Я имею в виду эффект, который она произвела. Чем она вызвана, это не моя специальность, я не знаю. Я ранее не буду, по крайней мере, оглашать свои догадки.
У нас есть звонок Ивана из Краснодарского края. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте. Я не сильно там, как бы, поклонник или не поклонник там ради свободы, просто слушаю, когда вопрос мне интересен в том плане, что у нас есть воинская часть, вот, которая как бы участвовала в боевых действиях, уже заходила на территорию Грузии, рассматривала Тбилиси фактически в бинокль. Мне просто интересно одно. И вопрос, не вопрос, как сказать, как может наше правительство освещать все это дело с одной стороны, с положительной, что вот Россия, я понимаю, что страна великая и тому подобное, но обратную сторону медали никогда наши средства массовой информации, ну, они не показывают ее, хотя, как бы, сами же, ну, участники боевых действий, как бы, говорили, да мы залезли, да мы смотрели в Тбилиси, если бы нам сказали взять, мы бы взяли в Тбилиси. Просто вопрос такого плана. Почему... Или это невыгодно, или как, вот нашим средствам массовой информации, или кто-то их не пускает. Почему не показывают оборотную сторону медали?
Борис Владимирович, почему не показывают?
Ну, потому что у нас средства массовой информации, по крайней мере, электронные, находятся под жестким государственным контролем, и это создает вполне однозначную картину, тем более, когда речь идет о таких, как считает власть, судьбоносных событиях, как война против Грузии. Ну, я просто на это испытал на своей шкуре, потому что, когда я опубликовал комментарий к этой войне, который не устраивал кремлевскую администрацию, по приказу кремлевской администрации президента, я был уволен из профессорской должности в Российском государственном социальном университете, так что эта однозначность оценки, она поддерживается достаточно жесткими методами.
А цензура, насколько я понимаю, существование цензуры поддерживается россиянами. Большинство считает, что она должна быть.
Да, ну, в общем так. То есть, понимаете, с одной стороны, россияне на вопрос, должны ли жители страны иметь возможность свободно высказывать свое мнение публично, они поддерживают это, да, должны. А должна ли существовать там общественный контроль или государственный контроль над тем, что публикуется в печати, тоже отвечают «да». Это вот...
А что у них первичней?
Ну, тут ведь страна – это не один человек, и даже и не два мнения, а очень много людей. Для кого-то первичнее Есть люди, для которых свобода на первом месте стоит.
Не, а вы пытались, выяснить вообще, для кого все-таки приоритет не одно мнение, а для кого другое?
Мы знаем. Это, в общем, довольно просто. Есть люди, для которых свобода – это условие их деятельности, и они за нее выступают. Есть люди, для которых свобода – это условие их, внутреннего существования, они за это выступают. Но они не образуют ни мощный социальный слой, ни мощный социальный класс.
Нет, это понятно, у меня вопрос другой. А что для них все-таки важнее, свобода выражать свое мнение или государственный контроль над этим мнением? Вот что для них
для
важнее?
Для них так, для других эдак.
Нет, понятно, я говорю, в массе, то есть кого больше?
Ну, в массе то существование эфира, которое мы можем наблюдать каждый день, в массе признается свободным или чересчур свободным. Правда, здесь в основном говорится не о политической...
Значит, цензура для них важнее.
Да, не о политической, а о такой, морально-нравственной стороне дела. Но политика там где-то в кармане у этого.
Дадим слово слушателю. Михаил Андреевич из... Не написано откуда. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рад, что моя дочь и внучки пересекли границу с Украиной, из Крыма, союзников этой Грузии. Поэтому я считаю, что даже если Украина вступит в НАТО, то мои родственники все равно будут ездить туда отдыхать в Крым. Все, спасибо за внимание.
Алексей, типичное мнение, насколько я понимаю, да? То есть ездить все равно россияне хотят.
Ну, то, что Россия хочет, что россияне хотят, чтобы Украина вступила в НАТО, нет, это не типично совершенно. А вот то, чтобы ездить хотят, да. И это очень основательное такое желание.
Мне кажется, что...
Хотя ездит все меньше.
Мне кажется, больше россияне ездят в Турцию там и в Египет.
Ну да, но хотят ездить, как раньше ездили.
Алексей, насколько я понимаю, все-таки те, кто отдыхает за границей, очень немного, 6%, да, по вашим данным?
Нет, но Крым – это тоже за границей.
Ну, в дальний зарубежье.
Дело в том, что те, кто, особенно в 2008 году, те, кто отдыхает не дома, это просто, они в любом случае меньшинство. А как там делится внутри? Одним в Украину поехать недорого, потому что они едут к родным. А другим поехать в санаторий в Крыму – это очень дорого и в Турцию дешевле.
Яков из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я сразу скажу, я не поддерживаю власть по большинству пунктов, особенно по социальному. Мне не нравится нынешний курс на капитализм, но я полностью поддерживаю действия властей в отношении Грузии. Ну, той самой войны, так называемой. Есть, это единственный пункт, по которому я полностью солидарен с президентом, за которого я никогда не голосовал, так как за бывшего премьер-министра, кому избирался на должность президента. Вот. Единственное, признавать, я считаю, это некоторая была ошибка. Вот, я бы не признал, я бы оставил все как де-факто, а если уж признал, то сейчас бы я требовал возвращения беженцев на территорию Абхазии и Южной Осетии. А беженцам, естественно, выбор. Либо, вы приезжаете и остаетесь независимым государством, де-факто, либо вы все равно остаетесь на местах. И последнее. Значит, на мой взгляд, гораздо сегодня объективнее Алексей Левинсон, нежели Борис Соколов, но это моя личная точка зрения. А Борис Соколов, я хочу сказать, насколько мне известно, Россия в ЕС не собирается никуда, я очень сомневаюсь, что как-то России это повредит. Хотя, подчеркиваю, я лично против был признания этой независимости де-факто.
Я могу сказать, что я совершенно не говорил, что Россия собирается в ЕС. Я просто говорил, что это создает некоторые затруднения в случае переговора там с США, с ЕС, с другими странами по кавказским делам. Только и всего.
Ну, а я считаю, что это никаких этих самых не создаст. Вот это моя точка зрения.
Почему? Кстати, создало. Вот когда в Женеве переговоры по этим проблемам пытались создать, в общем, они фактически так и не начались именно из-за того, что стороны придерживались совершенно разных точек зрения о территориальной целостности Грузии.
Россия от этого хуже не стала, я так считаю.
Трудно сказать, как это в перспективе скажется. Там сегодня не стало, завтра тоже не станет. А долго ли мы будем содержать эти республики, это вопрос.
Это плохо. Я про это и говорю. Это плохо. Пусть они содержат сами себя. Ну, хотя на самом деле, конечно...
Сами себя они содержать не могут.
Давайте и другим слушателям тоже дадим слово. Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я хочу сказать, что Тбилиси можно, конечно, было взять, но туда слетелись президенты других стран, Польши, Украины, Прибалтики. И были, конечно, они очень сильно рисковали. Но хотя Россия после 8-го сбитого бомбардировщика перестала бомбить территорию Грузии, то все равно высокоточное оружие применялось, ракеты .У летали и, в общем-то, могли попасть на тот митинг, где собралось пол Тбилиси, и где, в общем-то, люди поддерживали своего президента, и президент не сбежал. И хотелось бы задать вопрос, что все-таки остановило на подступах 30 километров, ведь уже колонны поворачивали туда, на Тбилиси. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы считаете, вот если обижают маленького, ведь все мы родом из детства, и, видимо, наши президенты тоже когда-то в школе кто-то обижал, и у них в каждом ранце на антресолях лежат маленькие скелетики. Вот они вспоминают свое детство, видимо, им не нравятся такие большие красивые президенты других стран, и они их дубасят, но они говорят, вот мы его дубасим, а ты не имеешь права его защищать, ты не имеешь права поставлять туда противовоздушное оружие. И вот скажите вопрос, вот сейчас президент ездил в Южную Осетию, премьер в Абхазию. Если к нам в Дагестан начнут приезжать, ну, как бы инкогнито там всевозможное, или там в Чечню. И ведь, смотрите, Воронеж, Дагестан, Ингушетия, которая не может с пригородным районом разобраться, и говорит, если бы нам хотя бы сотую или тысячную долю помощи оказали. Воронеж говорит, у нас разруха не меньше, чем в Южной Осетии. Ну, дайте нам хотя бы 50-ю там часть или 50-тысячную часть помощи. Спасибо большое.
Ну, тут я, наверное, должен ответить. Ну, так, по наиболее распространенной версии, тут чуть несколько версий, якобы Тбилиси не рискнули атаковать после того, как Буш позвонил, по одной версии, Путину, по другой, Медведеву, и сказал настоятельно, что этого не стоит делать. Ну, сейчас эту честь оспаривает у него Берлускони, там Саркози, ну, вполне возможно, что это был и Буш. Вот. Ну и дело в том, что этот конфликт затянулся на несколько дней, потому что он был в Южной Осетии. Время было упущено, уже был большой шум. Тбилиси взять все-таки в один день бы не удалось, там сосредоточилась вся грузинская армия, это все было бы еще несколько дней боев, поэтому не стали этого делать. Мне кажется, так. Но что касается средств, да, 20 миллиардов ухнули в Южную Осетию, как в бездонную бочку, хотя на эти средства можно было бы каждому оставшемуся жителю коттедж построить, очень приличный. Ну, чиновникам тоже, как говорится, жить и питаться надо. Ну, это... Ситуация не отличается от ситуации в российских регионах. Здесь она может быть просто наиболее яркая, потому что в этих кавказских республиках там эти средства разворовываются в гораздо большем масштабе.
И Андрей из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот выразить вам сочувствие. Вы каждый день вынуждены развивать одну и ту же такую тему, вызвать сочувствие Грузии. Но сочувствие Грузии не получается никак. Вот когда вы говорите о репрессиях внутри страны, об убийствах политических, это да, это находит большое сочувствие. А в этом случае, ну как, ну все понимают, что да, российское телевидение завралось, как говорится, и грузинское тоже завралось. Все понимают законные военные пропаганды. Ну что ж, таковы условия войны, все понимают, что война должна быть подготовлена с обоих сторон. Ну что ж, так оно есть, мы не вчера родились, понимаем, что все это есть, да. А сейчас уже постфактум, как говорится, ну что тут кулаками размахивать. Так случилось, и лучшим выходом из ситуации, я считаю, Саакашвили нужно издать указ о предоставлении независимости Абхазии и Южной Осетии, и на этом закончить. Спасибо.
Кто прокомментирует?
Ну, я вот не представляю, кто здесь вызывает сочувствие Грузии. Ну, разве что вот тот, кто говорил, что маленьких обижать нехорошо. Но точно известно, что в Российской Федерации сочувствие грузинам, ну, даже в 2004 году... существовало на уровне 3%, а сейчас что-то в этом же роде. Но и вряд ли передача «Радио Свобода» может изменить эту ситуацию. Сочувствие меня лично вызывает сочувствие российский народ, который в общем, ну, ситуацию эту принял и находит в ней вот то самое горькое удовлетворение, о котором я говорил. Вот, да, вот все против нас, ну и хорошо. Вот эта ситуация у меня вызывает очень большое сочувствие и беспокойство. Мне кажется, что но она будет меняться, и когда она будет меняться, это будет болезненно.
Да, нужно мне. Я хочу сказать, что я тоже сочувствую грузинскому народу, считаю, что его действительно обидели, что он, так сказать, подвергся нападению большого и сильного, но я тоже сочувствую российскому народу и российской даже интеллигенции, потому что, ну, понятно, что 3% поддерживают Грузию, это следствие многолетней пропаганды. Она велась, слава богу, еще до 91-го года, и с тех пор, в общем, позитивного образа Грузии я не помню, где-то вот лет за 20 почти. Но даже помните, когда вот были эти высылки грузин из Москвы, их даже не поддержал уполномоченный по правам человека России, господин Лукин, который назвал это законной мерой. Ну, это практически по российскому, по национальному признаку репрессии. Это уж куда ни шло. Так что видите, как не любят у нас грузин даже либеральные представители, ну, или считающиеся либеральным российской интеллигенции.
Петр из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Вы знаете, я тоже сочувствую грузинскому народу, но не потому, что мы бомбили Грузию, а потому, что там были Шеварднадзе, и сейчас есть Саакашвили. Что касается российского народа, то я ему не сочувствую. Правильно, действительно, мир против нас. В основном это так. И это равновесие, этот баланс, он, в общем-то, не изменится. Только с исчезновением России это может измениться. Я полностью поддерживаю нашу акцию против Грузии. Я единственное, чего мне не нравится, это то, что они не смогли предупредить. Надо было позвонить Саакашвили и сказать, если это сделаешь, тебе будет плохо. Но раз не предотвратили, значит, правильно сделали, что шандарахнули туда. А то, что говорит господин... И вообще атмосфера в вашей студии сегодня, как и вообще на вашем канале, она скорее русофобская, чем нет. Спасибо.
Понятно. Ну, значит, выражать сочувствие русскому народу – это нынче заниматься русофобией, да?
Наверное.
Ну, ладно. Значит, ну, тогда что ж, как тогда... Ладно, бог с ним, с этим мнением. Я думаю, что... Вот та ситуация, которая сейчас существует, я повторяю, она имеет не постоянный, не временный характер. Она не то чтобы является, скажем так, национальным характером россиян. Вот. Это обстоятельства нынешнего десятилетия, они вот таковы, и сами граждане, с которыми мне по роду службы приходится беседовать, они полагают, что... Вот само такое общественное настроение изменится. Речь не идет о каких-то там, это не речь не о бунте, не о каких-то там катаклизмах, а о том, что просто мы будем думать по-другому. Так внутренние ожидания такие вот зреют в обществе.
Борис Вадимович, как постольку к вам вопрос. По вашим наблюдениям, кто был инициатором конфликта?
Инициатором конфликта? Сказать, по большому счету была Россия. Она ставила грузинского президента в такие условия, в которых он не мог не предпринять каких-то действий. И Саакашвили действовал собственного спасения. Ему надо было этот конфликт несколько затянуть. Поэтому он, так сказать, решил ответить на обстрел грузинских сел обстрелом Цхинвали, в расчете, что Россия войдет именно все-таки в Южную Осетию, а не в Абхазию. И несколько увязнет здесь на несколько дней. Просто туда входить не так просто. А не нанесет сразу удар по Тбилиси. Вот, так сказать, этот у него был, очевидно, расчет. Потому что то, что эта война будет, было понятно, но с конца июля уже очевидно, когда Южная Осетия произвела эвакуацию населения. Тут, как говорится, очень трудно было сомневаться, что... война будет. А что Саакашвили рассчитывал победить Россию или рассчитывал, что Россия не вмешается, ну, я как-то не склонен считать его идиотом.
Такое очень, по-моему, показательное мнение с пейджера. Геннадий из Москвы пишет: «Россия моя родина, а поэтому она всегда права». И звонок у нас Анатолий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот хотел сказать, что в своем юности и молодости я часто бывал в Абхазии. Ну, в знаешь, в Аграх, Хуме, в частности, в Гумисте, где была база сборной Союза. Так вот, чаще всего конфликты возникали у нас с грузинами, а не с абхазцами. Несмотря на то, что у меня, например, там была подруга такая, Манана, врач из грузинка была, ну и, значит, ну, по-хорошему, подруга. Значит, кроме этого, жители грузины там жили богаче, чем абхазцы. И вот как бы сейчас столкнулся эго грузин с эго, значит, россиян. Конечно, грузины привыкли в то время, они назывались ФРГ, Федеративная Республика Грузия. Жили они, вели себя вызывающе, в автобусах сдачи не давали грузины в основном, в горы увозили русских девушек грузины, в основном не абхазцы. Поэтому, значит, грузины...
Извините,
как бы
привыкли... Анатолий Сергеевич, у нас времени мало, в общем, ну, да. С позиции понятно.
Я да? тоже вот бывал, в Абхазии мне довелось бывать, вот в основной части Грузии я не был, в Абхазии я был... как раз преимущественно в Сухуме. Но я помню, что тогда это был по преимуществу грузинский город, но чтобы там не давали сдачи, я что-то не помню, конфликтов у меня вроде как ни с грузинами, ни с абхазами не было. Насчет русских девушек, которые в горы возили, ну, что-то мне не попадалось, может, конечно, и увозили, не могу сказать. Вот. Ну, какие-то конфликты между абхазами и грузинами были, да, абхазы вот говорили мне, что они грузин не любят, это было точно.
Ну что ж,
нам... вот все мои впечатления, ну так достаточно сумбурно, все-таки 30 лет прошло.
Нам придется на этом закончить, у нас больше нет времени. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии, народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Ведет передачу Елена Фанайлова. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады, а также писатель-историк Борис Соколов. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение на пейджер или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода. Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Естественно, большую озабоченность вызывает вопрос о суверенитете.
Повестки дня четырехчасового визита, вопросы мирового экономического и финансового кризиса.
Украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский.
Есть факторы, которые делают случившееся необычным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.